Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Мы рады вас приветствовать в этой студии. Я Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
И вместе с нами сегодня наш замечательный протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Чертанове в Москве, доцент Московской духовной академии Московского государственного психолого-педагогического университета. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Павел, сегодня хотелось бы нам поговорить на такую тему, я думаю, вполне актуальную для большинства наших радиослушателей. Это цена выбора для христианина. Что я имею в виду? Когда человек исповедует себя христианином, он изначально очень высоко поднимает для себя планку, если исходить из Евангелия, из слов Спасителя, кто хочет идти за мной, отвергти себя, возьми крест свой и следуй за мной. Мы знаем, как споткнулся об эту фразу Алёша Карамазов у Достоевского, и мы знаем из житий святых, что многие из них тоже с трудом преодолели барьер понимания, что же, собственно, нужно делать. Мы знаем, исходя из примеров житий святых, таких как Алексей Человек Божий или Феодосий Печерский, что были люди, которые абсолютно буквально принимали этот выбор и оставляли действительно все. И вот как Феодосий Печерский, которого собственная родная мать неоднократно ловила, когда он хотел уйти, убежать от нее в монастырь, и даже на цепь сажала, вот, но преодолев все вот эти вот немыслимые трудности, отринув от себя все земное, вот люди выбирали то, что написано в Евангелии. Но в то же время мы, когда смотрим вокруг и обращаем взгляд на самих себя, мы понимаем, что тысячелетиями и ко Христу, и к Его ученикам, и потом в церковь люди приходят не для того, чтобы совершать подвиги, а прежде всего за исцелением и утешением. И вот этот разлад понимания, он сохраняется иногда на всю жизнь у верующих христиан. Как преодолеть эту какой-то этот зазор в понимании своего собственного пути и цены своего собственного выбора.
Я правильно услышал, что если вот совсем минимализировать этот вопрос, он звучит примерно так: как правильно, Христос — это цель или Христос — это средство?
Ну уж прямо вы как-то совсем минимизировали задачу.
Так да или нет?
Да нет.
Ну что? Тогда нет?
Да нет.
Или нет да?
Да нет.
Но мне кажется, вторая грань, которую вы обозначили, это именно понимание Христа как инструмента для достижения какого-то собственного душевного благополучия. Человеку плохо, и в этом состоянии он идет в церковь, он идет к Богу с просьбой, с конкретным запросом, так же, как идут к психотерапевту. Сделайте, пожалуйста, мне хорошо.
Но мы открываем Евангелие и видим толпы людей, которые прибегали к Спасителю именно за исцелением, а потом шли за ним,
да,
некоторые.
Да, ну так а в чем тогда проблема?
Ну, некоторые.
Ну, кто-то шел, кто-то не шел.
Цена
вопроса, вот я не понимаю саму постановку этой темы.
Ну, видите, большинство людей живут в ощущении своей частной жизни. Вот я просто... Мне трудно объяснить...
Хотите, я вам помогу?
Да.
Вот я сейчас подумал, может быть, было бы правильно привести такую аналогию. А вот человек, когда влюбляется и женится, или выходит замуж, он понимает, какова цена вопроса?
Если в первый раз, наверное, не до конца.
Сколько нужно?
Вот почему? Это что, безответственность? Это инфантилизм? Или это просто глупость? Как один мой близкий знакомый говорил, ну да, конечно, жениться можно только с молоду да с дуру. Вот. Или что тогда?
Ну, вы знаете...
Понимаете, вы задаете тот же самый вопрос, только в отношении, по отношению к Богу.
Я, может быть, на примере поясню, что я имею в виду. Вот, имея собственный опыт неофита взрослого, я очень хорошо помню вот это состояние вхождения в церковную жизнь, когда ты открываешь для себя какие-то вещи, которые для современных христиан абсолютно понятны с детства. Ты открываешь это все во взрослом возрасте, и ты начинаешь читать что-то из святоотеческой литературы, слышать какие-то проповеди, и вдруг до тебя доходит, что от тебя требуется подвиг постоянный. И ты начинаешь думать. Ты взрослый человек, у тебя какая-то жизнь уже существует. То есть ты вписан в социум, у тебя есть какая-то семья, у тебя есть какие-то представления о том, как ты живешь, и вдруг тебе предлагают постоянно совершать некий подвиг.
Ну, почему подвиг?
Ну, потому что любое изменение сложившегося твоего уклада и изменение собственного взгляда на самого себя – это уже достаточно серьезное усилие.
Простите, пожалуйста, да, что я тут теперь тоже хочу уточнить. А почему подвиг? Ну вот, к примеру, вы работали, не связано с приходом в церковь, или там вы не пришли в церковь, у вас семья, вы работали в 10 минутах от дома, там в 15, а теперь вы работаете на другом конце города. И раньше вы просыпались, завтракали, и чтобы добраться до работы, пускай на весь рабочий день 8-часовой, у вас уходило там 15-20 минут, а теперь у вас уходит 2 часа в одну сторону. Это же тоже подвиг,
нет,
да, наверное?
Нет, я имею в виду не то. Я имею в виду то, о чем мне говорила мама, когда я училась в школе. Она говорила, не торопись выходить замуж и рожать детей, потому что как только ты родишь первого ребенка, твоя собственная жизнь на этом закончится. Она не станет плохой, она не станет какой-то ужасной, но она будет просто не твоя. До тех пор, пока ребенок твой будет жив, на первом плане у тебя всегда будет он. Ну вот я имею в виду что-то из этой области.
Похоже, начинаю понимать, в чем проблема. Есть какое-то опасение, может быть, не вполне осознанное, перед большим, грозным, устрашающим понятием, как отдать свою жизнь за Христа. Будет ли это единократно, будет ли это растянуто на определенный промежуток времени, значения не имеет. И вот здесь, мне кажется, если мы не введем очень важный параметр, то из этой задачки нам не выбраться. И вот этот параметр, он очень простой. Бог не абстракция, а живой и имеющий конкретное отношение ко мне в данный момент времени. И апостол говорит четко: верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение, чтобы вы могли понести. Мы можем сколько угодно навоображать, напридумывать себе тяжелейших подвигов, перед которыми мы не сможем сохранить верность Христу. И это такое, знаете, фантазийное представление о моем подвиге. И в нем Бога нет. В нем есть только мое воображение. Я вот себе надумал, что может сложиться такая ситуация, в которой меня там будут прибивать гвоздями, я должен в это как-то откуда-то набрать силы и так далее, и так далее. Но когда мы читаем жития мучеников, чаще всего мы видим, что сами по себе люди вовсе не были какими-то суперменами, супергероями. Они не отличались исключительным с зашкаливающим терпением, там, силой воли и так далее.
И, наверное, до того, пока перед ними не встал этот вопрос, они даже и не задумывались, а если и задумывались, не знали, как они на него ответят.
Да, конечно. Но вот приходит момент, и мы видим, что человек является какая-то, не знаю, 15-летняя девочка, да, она вдруг являет такое мужество, что воины там стоят, говорят, ничего себе, откуда вы это вообще? Вот у этого ребенка такая сила духа. А почему? Потому что там действует Бог. В наших размышлениях о подвиге тут есть только огромное наше испугавшееся «я». Оно боится. Но когда мы сюда вводим все-таки реальность бытия Божия и в конкретном приложении ко мне, то вся эта ситуация перестает быть такой мрачной и такой жуткой. Вот, я думаю, причина здесь именно в этом. Не надо надумывать себе никаких подвигов. Вот когда мы начинаем сами себе придумывать, а чем бы так себе еще загрузить, чтобы вот мне было плохо? Потому что я начитался в правильных православных книжках, что чем мне хуже, тем на самом деле лучше. Так вот, может быть, мне сделать так, чтобы мне вообще было невыносимо плохо, а это значит, что на самом деле мне будет очень хорошо. Вот. И после этого я начну бояться. А вдруг я не вынесу того, что я сам себе понавыдумывал, что мне стало невыносимо плохо. И от этого мне станет еще хуже. И вот тогда, когда мне станет совсем хуже, это значит, я достиг верха своего совершенства. Но вот мне кажется, к христианству это не имеет вообще никакого отношения.
Почему же тогда уже не первый век существует камень преткновения в виде вопроса Алёши Карамазова? Если сказано «отдай все, я не могу отдать только две копейки милостыни», и если сказано «иди за мной, не могу ходить только к обедне». Вот эта планка, которая существует внутри человека, которую он сам себе ставит или не сам, он запутывается в чем? В собственных представлениях?
В том, что Бог ежесекундно для каждого из нас создает те самые идеальные условия для реализации нашего спасения, которые мы не можем игнорировать. Если вы находитесь в таком состоянии, что все вас подвело к тому, чтобы оставить все, что у вас есть, и отправиться, условно говоря, в монастырь, и вы это не делаете, то, конечно, это будет неправильно. Но если вы сидите в семье, будучи связаны множеством обязанностей, у вас есть дети, там, родители, работа и так далее, и вдруг вам прилетает в голову мысль, все, я не буду христианкой, если все сейчас же не оставлю, то можно точно быть уверенным, что эта мысль явно не от Бога.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио протоиерей Павел Великанов, доцент Московской духовной академии Московского государственного психолого-педагогического университета, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Чертанове. Я понимаю, что если мы переходим на какой-то определенный этап нашей осознанности, осознания своей жизни с Богом, наверное, это все вот так представляется, как вы сейчас говорите, но десятки тысяч людей мыслят именно в том ключе, что... Ну, я думаю, к вам, как священник, очень много приходит людей, которые, почитав брошюрки какие-то, православные книжечки из церковных лавок или не очень из церковных лавок, тоненькие, где было сказано примерно вот то, о чем вы говорите, да, вот я такая плохая христианка, если я сейчас все не брошу, мужа, детей и не уеду. У нас вот пример был недавно из Владимирской области, из одного из монастырей, где жили такие люди в каких-то скитах далеких десятками и сотнями, и некоторые из них до сих пор неизвестно, где находятся. Вот, это люди, которые вот такой выбор делали, но проблемы, значит, есть, и как-то о ней надо говорить.
Понимаете, любой человек, с одной стороны, это огромная проблема, а с другой стороны, это потрясающие возможности. И задача любого здравомыслящего священника – суметь отличить одно от другого. То, что вы сказали, Марина, что чаще всего человек приходит в церковь с вполне земными запросами. Это нормально. В этом нет ничего странного и страшного. Мало ли, какова была мотивация того, кто пришел. По-моему, у Иоанна Кассиана Римлянина есть... Или нет, вру. У Иоанна Лествичника, у преподобного Иоанна Лествичника есть интересное размышление о том, по каким причинам человек приходит в монастырь. Он прямо пишет, что есть люди, которые пришли в монастырь, будучи движимы страхом гиены, страхом наказания. Есть те, которые пришли в монастырь по любви к Богу. И есть те, кто оказались в монастыре вообще случайно. И вот, казалось бы, после этих строк, должна быть какая-то оценка, да, что вот прийти, так, иерархия, что тот, кто пришел в монастырь по любви к Богу, это отлично. Тот, кто из страха перед гиеной, это тоже неплохо. Но кто случайно попал, нет, слушайте, конечно, с этим надо бороться. Он дает совершенно другой вывод. Он пишет, но посмотрим, каков будет конец каждого из них. То есть, никакого значения не имеет, какой была начальная мотивация.
А прошло 1500 лет с тех пор, и ничего не поменялось.
Никакого значения не имеет. Человек может случайно... Слушайте, я вот перед глазами стоит пример. Молодой 16-летний парень в советское время гуляет по городу, куда приехал там с какими-то своими знакомыми. И видит в центре города церковь. Никогда в церкви не был. Заходит в церковь, видит, люди куда-то выстроились в очередь. Срабатывает рефлекс советского человека. Если все в очереди, мне это тоже надо. Причащается. Возвращается. Через год он поступает в семинарию. При том, что он причащался, даже не будучи крещенным вообще. То есть человек, вот в прямом смысле, с улицы, совершенно случайно оказался в церкви и совершил, мягко говоря, большой грех участия в таинствах, даже не будучи крещенным.
Ну, совершил ли он грех, если он просто не представлял?
Да, но вот с точки зрения, так скажем, канонической, это, конечно, преступление. Да? Вот. И что? А вот Господь Бог всю эту ситуацию так развернул, что для него именно это вхождение, абсолютно нелегальное вхождение в жизнь церкви, оказалось решающим.
Ну да, такой же всё. Пример точно знаю.
Как... Множество подобных вещей, оно происходит, и сейчас я уже давно, конечно, не помню, не знаю, точнее, не общаюсь с ним, но там лет 10 тому назад был прекрасно замечательный батюшка, который служил не в России, и все у него было
это
хорошо.
Он, да?
Да, это он, да.
Ну да, такой же пример знаю, как там в советское или раннероссийское время. Парень от армии решил откосить в семинарии, я уж не знаю, как он туда поступил, но где-то он, ни во что не веря, решил у попов откосить от армии. Ну как-то он вот набрал какой-то необходимый... Документы что-то сделал, видимо, где-то был недобор, там, советское время все-таки, наверное, поступил. Ну, давно уже иеромонах, живет в монастыре, прекрасно себя чувствует.
Вот слушать вас, как воду пить, так здорово, так легко и приятно. Оказывается,
Укор?
Нет, это рассуждение. Оказывается, никакого выбора, собственно, не нужно делать, и никакого подвига не существует. А существует воля Божья, Господь сам тебя возьмет за ручку, приведет, несмотря ни на что, и дальше будешь ты жить-поживать да добра наживать. Вот это,
не совсем так.
Этот подход укоренился, начиная с нулевых годов, 2000-х, когда появилось то, что тогда называли православие лайт, когда все мы пытались объяснить, что жить в современном обществе, в мегаполисе, в социуме совершенно не противопоказано христианину. И можно быть верующим, православным и быть вписанным вот в этот круговорот событий современной жизни. И, в общем-то, в этом нету никакого лукавства. Но дело в том, что в этих во всех рассуждениях, на мой взгляд, потерялось как раз вот этот момент выбора, то есть момент исповедания. То есть ты должен выбрать эту жизнь, и ты должен понимать, что эта жизнь потребует от тебя очень от многого отказываться, причем постоянно на протяжении всей твоей жизни до последнего вздоха. Ты должен будешь через эту призму Евангелия все время себя рассматривать и видеть в себе те заусенцы, которые без этого, в общем-то, вполне бы тебя и не беспокоили. Есть ли выбор? Ты же должен, если в Евангелии там 10 человек исцелялись, и всем им Спаситель предлагал идти за ним, а шел за ним один, то, наверное, все-таки есть какой-то выбор, и есть его цена.
Конечно, есть. Конечно, есть. Но вот здесь надо увидеть определенный диапазон. То есть одно дело, когда мы говорим о отречение от мира сего и радикальном отказе от любого, даже минимального присутствия в потоке современной жизни, это как бы один край. И другой край этого диапазона, это когда человек, практически растворен в нем, но при этом не теряет своей христианской идентичности. Вот это очень большой диапазон. И, конечно, каждый в первую очередь сам для себя определяет, в какой точке этого диапазона он находится. И от этого все остальное тоже выстраивается. И я совершенно с вами согласен, вы очень правильно ввели эту тему с лайт-христианством, потому что мы не сказали о самой главной проблеме, о проблеме нас самих, о проблеме человека как изначально нестабильно нестабильного, неустойчивого, изначально разорванного грехом. Если бы у нас не было вот этого мощного магнита нашего эго, который постоянно любое наше движение, любую нашу попытку пытается к себе склонить, и вот здесь как раз-таки и находится момент нашего исповедания, кого я выбираю. Я выбираю себя как центр всего мироздания, вокруг которого должны крутиться планеты, люди, семья, обстоятельства и все прочее. Либо я говорю, нет, не я центр мироздания, а ты, Господи, чем я тебя не понимаю, почему ты так делаешь. Ты мне иногда можешь даже причинять боль. Я могу с тобой категорически не соглашаться, но я все равно сохраняю тебе верность, потому что я христианин. И вот этот выбор действительно и является тем самым ежедневным сораспятием Христа, о котором говорил апостол Павел, как абсолютно неотъемлемая часть, ну, нашей как бы жизни. Но опять-таки, вот мы берем даже обычный пример, там, любую семью, отношения между супругами. Но ведь разве каждый из супругов не решает ежедневно эту дилемму? Вот что я сейчас предпочту? Свой личный интерес, либо интерес того человека, которого я люблю? Или даже, может быть, я уже не особо-то этого человека люблю, но все равно я связан брачными узами, у нас дети, и я понимаю, что вот у меня сейчас нет такой романтической влюбленности, которая была сколько-то лет тому назад, но я все равно предпочту благо этого человека своему собственному интересу. Это тоже самый выбор, это тоже, в общем-то, такое распятие себя ради другого человека, ради любви, по большому счету, ради Христа. Поэтому, конечно, как там говорили отцы, кто без креста, тот и без Христа. Почему? Потому что только в этом напряжении между тем, какой ты есть по факту, и тем, каким ты можешь быть, и рождается движение по направлению вверх. В противном случае мы разваливаемся. Вы знаете, вот я сейчас активно занимаюсь темой изучение картины нашего современника, ценностной картины, и для себя открыл, ну, какие-то потрясающие вещи, что, оказывается, во второй половине 20 века практически по всему миру незаметно была насаждена система ценностей, которую сформулировал Милтон Рокич. Такой психиатр сначала, потом он был социологом. И вот он придумал такую систему ценностей, разделив все ценности на две категории. Терминальные ценности или предельные ценности и инструментальные ценности. И вот каждая из этих групп у него получилось по 18 пунктов. А сначала, когда все посмотрел, мне показалось, ну да, все как-то хорошо, нормально. А потом, когда стал всматриваться в них внимательнее, то у меня, конечно, волосы дыбом встали, потому что стало понятным, это не просто абсолютно чуждая христианским ценностям модель, это просто исключающая. Например, терминальной, предельной ценностью является ценность праздности и развлечения. Вот можете себе представить, да? То есть, что значит предельная ценность, дальше которой уже стремиться некуда. То есть, ради этого стоит использовать там все остальные ресурсы, все-все-все, и вот это некий идеал.
То есть это одна из наиболее...
Высшей ценности.
Высшая ценность для кого? То есть мы говорим для человека, общества, если мы говорим...
Вот в этом-то вся и все и лукавство этой системы, что она была преподнесена как универсально для всего человечества, хотя на самом деле она является...
А Рокичем очень... была преподнесена?
Ну, сначала Рокичем, а потом она спокойно вошла в мировоззрение фактически всех специалистов, кто занимается вопросами аксиологии, что это вот некая универсальная система общечеловеческих ценностей.
Но опять же, что мы здесь поднимаем под праздностью, развлечением?
Отсутствие ответственности, там четко, абсолютно артикулировано.
Вот, отец Павел, отсутствие ответственности, вот
это развлечение, уже... праздность.
Но развлечение, праздность и отсутствие ответственности, они наверняка идут рука об руку, но отсутствие ответственности... Давайте об этом чуть подробнее поговорим буквально через минуту. Я напомню, что в гостях у Светлого радио у нас сегодня протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Чертанове в Москве, доцент Московской духовной академии и Московского государственного психолого-педагогического университета. Марина Борисова и Алексей Пичугин, и через минуту мы снова в эту студию вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».